Глава 12. Я не помню, что почувствовал в тот момент. Однако помню, что подумал: Румпельштильцхен целится мне в затылок из пистолета.
Что там внизу?
Что?
Ты меня слышал? Ты пробыл там долго? Я уж подумал, что ты помер. Что там внизу?
Я подумал, он не должен этого знать. Никто не должен. Насосное оборудование. Это было первое, что пришло мне в голову.
Насосное оборудование? Насосное оборудование? Так вот что! Ха-ха!
Да, иначе весь двор затопило бы во время дождя, а так вода стекает по улице. Мозги включились в работу. Оно старое. Я смотрел, не нужно ли вызвать кого-нибудь из города для проверки. Но там... Из-за дела водоснабже...
Брехня! Ха-ха! Что на самом деле внизу? Там есть золото?
Нет, просто оборудование.
Не надо хитрить, парень. Это неразумно. Совсем. Ты спустился туда со здоровенной пушкой, ха-ха, чтобы проверить насос?
Крысы, — ответил я. У меня пересохло во рту. Я думал, там могут быть крысы.
Брехня! «Абсолютная чушь! Что это там лежит? Тоже насосное оборудование? Не двигайся, просто посмотри направо!»
Я посмотрел и увидел разлагающееся тело гигантского таракана, которого подстрелил мистер Боудич. От него почти ничего не осталось. Ложь, которую мне до сих пор удавалось ему скармливать, дала осечку, поэтому я сказал, что не знаю. Но человеку, которого я назвал Румпельштильцхеном, казалось, было наплевать.
«Неважно. Прямо сейчас мы проверим сейф старика, а насосное оборудование проверим позже. Идем в дом, парень. Если по дороге тебе захочется кричать, я разнесу тебе голову. Но сперва, напарник, я хочу, чтобы ты отстегнул стрелялку и бросил ее».
Я начал наклоняться, собираясь распутать завязки. Пистолет снова уперся мне в голову сильно.
«Я разрешил тебе наклоняться?» «Нет! Просто расстегни ремень!»
Я расстегнул. Кобура опрокинулась и ударилась о мое колено. Револьвер выпал на пол сарая.
«Теперь можешь застегнуть обратно!» «Хороший ремень! Ха-ха!»
С этой минуты я перестану писать «ха-ха», потому что он произносил это без остановки, как своего рода слово-паразит. Добавлю, что это было очень по... Румпельштильцхенски. В общем, жутковато.
«Теперь повернись!»
Я повернулся, и он повернулся вместе со мной. Мы были как фигуры из музыкальной шкатулки.
«Медленно, парниша, медленно!»
Я вышел из сарая. Он вышел следом за мной. В другом мире было пасмурно, но здесь светило солнце. Я видел наши тени. Его было с вытянутой рукой, сжимавший пистолет. Мой мозг сумел переключиться с первой передачи на вторую, но до третьей ему было далеко. Меня будто приложили пыльным мешком, основательно так приложили. Мы поднялись на заднее крыльцо. Я отпер дверь, и мы прошли в кухню. Помню, как подумал о всем том времени, которое провел здесь, не подозревая, что мой последний раз наступит так скоро. Потому что этот тип собирался убить меня. Только этому не бывать. Я не мог ему позволить. Я подумал о том, что люди найдут колодец миров, а я не мог этого допустить. Представил городскую полицию, спецназ из полиции штата, военных, наводнивших маленький участок обувщицы, срывающих ее белевые веревки, так что обувь летит на землю, пугающих ее. Я не мог этого допустить. Представил парней, врывающихся в заброшенный город и пробуждающих то, что там спало. Я просто не мог этого допустить. Вот только я не знал, как его остановить. Я оказался в дураках. Ха-ха. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Я впереди, а Румпельштильцхен позади меня. На полпути вверх я подумал было сделать выпад назад и сбить его с ног, но не стал пытаться. Это могло сработать, но у меня были все шансы умереть, если бы не сработало. Будь здесь радар, она, несмотря на возраст, попыталась бы напасть на Румпеля и, вероятно, сразу бы получила пулю.
«В спальню, парниша!
В ту, где сейф. Я прошел в спальню мистера Боудича. Это вы убили мистера Хайнриха, не так ли?
Что? Не слышал ничего глупее. Они поймали того типа.
Я не стал возражать. Я знал, что это он. И он знал, что я знаю. И я знал еще кое-что. Первое, если я совру, что не знаю кода от сейфа и буду на этом настаивать, он убьет меня. Второе, ничуть не лучше первого.
«Открывай шкаф, парень!»
Я открыл шкаф. Пустая кобура хлопнула по моему бедру. Никудышным я оказался стрелком.
«Теперь открывай сейф!»
«Если я сделаю это, вы меня убьете!» Наступила минута молчания, пока он переваривал эту самую очевидную истину. Затем сказал:
«Нет, не стану! Я просто свяжу тебя! Ха-ха!»
«Ха-ха, тут к месту!» Иначе как бы он закончил фразу? Миссис Ричланд сказала, что он невысокий, ее роста, что составляло около 5 футов и 4 дюймов. Я был на фут выше, и благодаря работе по дому и езде на велосипеде находился в хорошей форме. Связать меня без сообщника, который держал бы меня на мушке, было невозможно.
«Свяжете? Правда?»
Я заставил свой голос дрогнуть, что, поверьте, не было проблемой.
«Да, теперь открывай сейф».
«Вы обещаете?»
«Конечно, у, дружище! Теперь открывай, или я выстрелю тебе в колено, и ты никогда больше не сможешь танцевать танго, ха-ха!»
«Хорошо, но только если вы точно и без обмана пообещаете не убивать меня».
«Ответ уже прозвучал, как говорят в суде. Открывай сейф!»
Наряду со всем остальным, ради чего я должен был выжить, я не мог допустить, чтобы этот певучий голос стал последним, что я услышу в жизни. Просто не мог.
«Хорошо».
Став на колени перед сейфом, я подумал: «Он собирается убить меня». И «Я не могу позволить ему убить меня». И «Я не допущу, чтобы он убил меня». Из-за радар, из-за обувщицы и из-за мистера Боудича, который передал мне бремя, потому что больше просто было некому. Я успокоился.
«Там довольно много золота», — сказал я.
«Не знаю, где он взял его. Но это что-то с чем-то. Он годами оплачивал им свои счета».
«Хватит болтать! Открывай сейф!»
Затем, будто не смог удержаться:
«Сколько?»
«Мужик, я не знаю. Может быть, на $1 000 000. Оно в ведре. Такое тяжелое, что я даже не могу его поднять». Я понятия не имел, как поменяться ролями с этим мелким ублюдком, если бы мы оказались лицом к лицу. Но не с дулом пистолета, менее чем в дюйме от моего затылка. Как только я достиг университетского уровня в спорте, которым занимался, я научился отключать мозги во время игры, позволяя действовать телу. И теперь я должен был сделать то же самое. Других вариантов не оставалось. Иногда в футбольных матчах мы отставали, особенно на выезде, и сотни болельщиков насмехались над нами. Тогда я фокусировался на квотербеке соперников и твердил себе, что он мерзкий сукин сын, и я собираюсь не просто повалить его, а растоптать ко всем херам. Это не всегда срабатывало, если только соперник не был выпендрежником, который после своего спектакля показывал тебе свою злорадную рожу. Но это сработало бы с этим человеком. У него был злорадный голос, и ненависти к нему у меня было хоть отбавляй.
«Хватит тянуть время, парень, парень, паренек! Открывай сейф, или никогда больше не сможешь ходить прямо!»
«Или не смогу ходить вообще!» Я повернул циферблат в одну сторону, затем в другую, затем обратно. 3 цифры готовы. Осталась 1. Я рискнул глянуть через плечо и увидел узкое лицо. Почти как у хорька, под ретро-кепкой White Sox с высокой тульей и красным кругом, в котором должна была быть буква «О». «Можно мне хотя бы немного?» Он хихикнул. «Противно».
«Открывай давай! Хватит смотреть на меня! Открывай!»
Я повернул циферблат на последнюю цифру. Повернул ручку. Я не видел, но знал, что он смотрит через мое плечо, чувствовал его запах кислого пота, который почти въедается в кожу, если долго не принимать ванну. Сейф распахнулся. Я не колебался, потому что тот, кто колеблется, гибнет. Я схватил ведро за край и опрокинул между своих раздвинутых колен. Золотые гранулы хлынули наружу и рассыпались по полу во всех направлениях. В тот же момент я нырнул в шкаф. Он выстрелил, звук был не намного громче небольшой петарды. Я почувствовал, как пуля прошла между моим плечом и ухом. Подол одного из старомодных пиджаков мистера Боудича дернулся, когда пуля прошила его. У мистера Боудича была гора обуви. Дора бы позавидовала. Я схватил ботинок, перевернулся на бок и метнул. Он пригнулся. Я метнул другой. Он снова пригнулся, но ботинок ударил его в грудь. Он попятился, наступив на катящиеся золотые гранулы, и пол ушел у него из-под ног. Он жестко приложился, раскинув ноги в стороны, но удержал пистолет в руке, который был гораздо меньше револьвера 45-го калибра мистера Боудича, что, пожалуй, объясняло негромкий звук выстрела. Я не пытался встать на ноги, просто присел на корточки и оттолкнулся от пола. Пролетел над гранулами, как Супермен, и приземлился на него. Я был крупным, он был мелким. Из него со свистом вышел воздух. Глаза выпучились, его губы покраснели и блестели от слюны. «Слезь с меня!» — сдавленно прошептал Румпель. «Ну, конечно». Я хватанул руку, сжимающую пистолет, промахнулся, хватанул снова, прежде чем он смог поднести ее к моему лицу. Пистолет снова выстрелил. Я не знал, куда попала пуля, и мне было наплевать, потому что она попала не в меня. Его запястье стало скользким от пота, поэтому я сжал его изо всех сил и вывернул. Послышался хруст. Он издал пронзительный крик. Пистолет выпал из его руки, ударившись о пол. Я схватил оружие и нацелил на него. Он снова пронзительно крикнул и прикрыл лицо здоровой рукой, будто это могло остановить пулю. Вторую просто уронил. Запястье уже начало распухать. «Нет, нет! Пожалуйста, не стреляй! Прошу!» И никакого блядского «ха-ха».
Полагаю, к этому моменту у вас могло сложиться хорошее впечатление о юном Чарли Риде, этаком герое из приключенческих подростковых романов. Я был рядом со своим отцом, когда он пил, убирал его рвоту, молился о его излечении на коленях и получил то, о чем молил. Я спас пожилого человека, который упал с лестницы, пытаясь вычистить водостоки. Навещал его в больнице и ухаживал за ним, когда он вернулся домой. Полюбил преданную собаку старика, и преданная собака полюбила меня. Я нацепил пистолет 45-го калибра и храбро прошел по темному коридору, не говоря о его гигантской живности, и вышел в другом мире, где подружился с пожилой дамой с обезображенным лицом, которая собирала обувь. Я тот парень, который одолел убийцу мистера Хайнриха, ловко рассыпав золотые гранулы по всему полу так, что он не устоял на ногах и рухнул. Господи, я даже занимался двумя разными видами спорта. Крепкий и высокий, без прыщей, образцовый, правда? Но также я был ребенком, который подкладывал петарды в почтовые ящики, взрывая важную для кого-то почту. Я был ребенком, размазавшим собачье дерьмо по ветровому стеклу машины мистера Дауди и налившим клея в замок зажигания старого фургона «Форд» мистера Кендрика, когда мы с Берти обнаружили его незапертым. Я опрокидывал надгробия, воровал в магазине. Во всех этих начинаниях меня поддерживал Берти Бёрд, и это он сообщил о заложенной бомбе, в чем я не стал ему мешать. Были и другие вещи, о которых я не собираюсь вам рассказывать, потому что мне слишком стыдно. Скажу лишь, что мы так сильно напугали нескольких маленьких детей, что они разрыдались и описались. Не очень хорошо, да? И я был зол на этого коротышку в грязных вельветовых штанах и теплой куртке Nike, и на его слипшиеся сальные волосы, спадающие на узкое, как у хорька, лицо. Я был зол, конечно, потому что он собирался убить меня, получив золото. Он уже убивал раньше, так почему бы нет? Я был зол, потому что, если бы он убил меня, копы, вероятно, во главе с детективом Глисоном и его бесстрашными помощниками, офицерами Уитмарком и Купером, в ходе расследования вошли бы в сарай и нашли то, по сравнению с чем убийство Чарльза Рида выглядело бы пустяком. Но больше всего я был зол, вы можете мне не верить, но клянусь, это правда, потому что вторжение коротышки все сильно усложнило. Стоило ли мне заявить на него в полицию? Это приведет к обнаружению золота и вызовет миллиард вопросов. Даже если я соберу все гранулы до одной и уберу обратно в сейф, мистер Ха-Ха все им расскажет. Может быть, чтобы добиться расположения окружного прокурора, а может быть, просто назло. Решение моей проблемы было очевидным. Мертвый, он не сможет никому ничего рассказать. При условии, что слух миссис Ричланд не такой же острый, как зрение. Те два выстрела были не слишком громкими, и полиция уже не в пути. У меня даже было место, куда спрятать тело. Не так ли? Хотя он все еще держал руку перед лицом, я мог видеть его глаза сквозь растопыренные пальцы, голубые с красными прожилками и начинающие изливаться слезами. Он знал, о чем я думаю. Он мог видеть это на моем лице.
«Нет, прошу, отпусти меня! Или вызови полицию, если хочешь! Только не убивай меня!»
«Разве ты сам не собирался убить меня?»
«Нет! Клянусь Богом и могилой моей матери! Клянусь, я не хотел!»
«Как тебя зовут?»
«Дерек! Дерек Шепард!»
Я ударил его пистолетом по лицу. Не скажу, что не хотел так поступать или не представлял себе последствия, ведь это было бы ложью. Все я представлял, и мне было приятно. Из его носа хлынула кровь, и струйка потекла из уголка рта. «Ты думаешь, я не смотрел «Анатомию страсти», козел? Как тебя зовут?»
«Джастин Таунс!»
Я снова ударил его. Он попытался отстраниться, но это не помогло. Я, может, не самый быстрый бегун, но с рефлексами у меня полный порядок. Я был уверен, что сломал ему нос. Он вскрикнул, но почти беззвучно.
«Наверное, думая, что я не знаю Джастина Таунса Эрли, у меня даже есть один его альбом. Даю тебе еще один шанс, гондон, затем сажу пулю в твою башку. Полли!» — сказал он.
Его нос распух, вся правая сторона лица распухла, и голос звучал, как у простуженного.
«Крис Полли!
Давай сюда свой бумажник!»
«У меня нет!»
Он увидел, как я подался назад и снова загородил лицо здоровой рукой. У меня были планы на эту руку, которые, скорее всего, еще сильнее понизят меня в ваших глазах. Но вы учтите, я был в затруднительном положении. А еще я снова подумал о Румпельштильцхене. Может быть, этот ублюдок упрется ногой в землю и разорвет себя надвое, а может быть, я бы заставил его убежать. Как пряничного человечка. Ха-ха.
«Ладно, ладно!»
Он встал и полез в задний карман своих брюк, которые были не просто засаленными, а измазаны в грязи. У теплой куртки был надорван рукав и изношены манжеты. Где бы ни жил этот человек, вряд ли он обитал в Хилтоне. Бумажник был помят и потрёпан. Я широко раскрыл его и увидел единственную десятку и водительские права на имя Кристофера Полли. На фотографии он был моложе и с неповрежденным, понятное дело, лицом. Я закрыл бумажник и сунул в свой задний карман к своему. «Похоже, твои права истекли в 2008 году. Тебе нужно сделать новое. Конечно, если ты проживешь так долго».
«Я не могу!»
Его рот резко закрылся. «Ты не можешь сделать новое? Лишился прав? ВНВ? Тюрьма?» Примечание. Вождение в нетрезвом виде. «Ты был в тюрьме?» «Вот почему тебе понадобилось столько времени, чтобы ограбить и убить мистера Хайнриха. Потому что ты был в Стейтвилле?»
«Не там!»
«Где?» Он молчал, и я решил, что мне все равно. Как сказал бы мистер Боудич, какая нахрен разница? «Как ты узнал о золоте?»
«Я видел кое-что в магазине Фрица до того, как внес свой вклад на благо округа».
Я мог бы спросить, как он узнал, чье это золото, и как он подставил беднягу Дуайера. Но был почти уверен, что знаю ответы на оба этих вопроса.
«Отпусти меня! Я никогда больше не побеспокою тебя!»
«Конечно, нет, потому что ты будешь в тюрьме и отнюдь не в местной. Я вызову копов в поле. Тебя упрячут за убийство. Так что давай послушаем, что ты расскажешь по этому поводу. Ха-ха!»
«Я расскажу! Расскажу о твоем золоте! Ты его не получишь!»
«Вообще-то, получу, согласно завещанию. Оно было мое. Но он этого не знал.
«Это верно», — сказал я. «Спасибо за напоминание. Похоже, придется кинуть тебя к насосному оборудованию.
Хорошо, что ты мелкое говно. Мне не придется надрывать спину». Я направил на него пистолет. Я мог бы сказать, что блефовал, но не уверен в этом. Ко всему прочему, я ненавидел Полли за погром в доме мистера Боудича, за осквернение. И, как я уже говорил, его смерть все бы упростила. Он не вскрикнул. Кажется, ему не хватало воздуха. Но замычал. Промежность его штанов потемнела. Я опустил пистолет. Чуть-чуть.
«Допустим, я скажу вам, что вы можете жить, мистер Полли. И не просто жить, а, как говорится, идти на все четыре стороны. Вас бы это заинтересовало?»
«Да, да, позволь мне уйти, и я никогда больше не побеспокою тебя!»
— говорит, как настоящий Румпельштильцкин, — подумал я. «Как ты добрался сюда? Пешком? Приехал на автобусе?» Учитывая единственную десятку в его бумажнике, я сомневался, что он взял Юбер. Полли мог обчистить заднюю комнату мистера Хайнриха. На это указывали подброшенные Дуайеру вещи. Но если так, то он ничего не перевел в наличные. Может быть, не знал как. Он мог быть хитрым, но это не то же самое, что быть умным.
«Я шел через лес!» —
он указал здоровой рукой в сторону лесополосы позади участка мистера Боудича. Все, что осталось от лесов Сент-Рис-Вудс, которые покрывали эту часть города 100 лет назад. Я заново оценил его грязные штаны и порванную куртку. Миссис Ричланд не говорила, что его штаны были в грязи, а она бы сказала. У нее был острый глаз. Но она видела его много дней назад. Я догадался, что он не шел через лес, а жил там. Где-то недалеко от забора в задней части двора мистера Боудича, скорее всего, находился кусок брезента, который служил укрытием для немногочисленных пожитков этого человека и его самого. Любая добыча из магазина мистера Хайнриха наверняка зарыта поблизости, как это делают пираты в сказках. Только пираты прятали свои дублоны и пиастры в сундуках, а добыча Полли, скорее всего, лежала в сумке с наклейкой «Служба подписки Америки». Если я был прав, его лагерь находился достаточно близко, чтобы следить за неким Чарльзом Ридом. Он знал, кто я от Хайнриха. Он мог видеть меня по дороге в Стентонвилл. И после того, как обыск в доме не выявил ничего интересного, кроме сейфа, он просто решил подождать, полагая, что я приду за золотом. Потому что он бы поступил именно так. «Поднимайся, мы идем вниз. Смотри под ноги, чтобы снова не поскользнуться на золотых пульках».
«Можно и мне немного, всего несколько, я на мели, чел!»
«И что ты будешь с ними делать? Оплатишь обед в Макдональдс?»
«Я знаю человека, в чьи, он не даст мне столько, сколько они стоят, но можешь взять 3, 5!»
Он попытался улыбнуться так, будто не собирался прикончить меня сразу же после открытия сейфа. 4! Он нагнулся и быстро подобрал их здоровой рукой, собираясь сунуть в карман брюк.
«Это 5, брось одну!»
Он бросил на меня прищуренный гневный взгляд, взгляд Румпельштильцкина, и бросил одну. Она покатилась.
«Ты злой человек!»
— сказал святой Кристофер из лесов. «Мне так стыдно!» Он приподнял губу, обнажив желтые зубы.
«Иди нахуй!»
Я поднял пистолет, который вроде как был автоматическим 22-го калибра. «Не стоит посылать нахуй того, у кого в руках оружие. Это неразумно, ха-ха! Теперь иди вниз!» Он вышел из комнаты, прижимая сломанное запястье к груди и сжимая золотые гранулы в здоровой руке. Я последовал за ним. Мы прошли через гостиную в кухню. Он остановился у двери.
«Иди через задний двор!»
Он повернулся и посмотрел на меня, широко раскрыв глаза и с дрожью в губах.
«Ты собираешься убить меня и бросить в ту дыру?»
«Я бы не дал золото, если бы собирался тебя убить», — сказал я.
«Ты заберешь его обратно!» —
он снова начал реветь.
«Ты заберешь его и бросишь меня в дыру!»
Я помотал головой. «Там забор, а у тебя сломано запястье. Ты не перелезешь без помощи».
«Я смогу, мне не нужна твоя помощь!»
«Шагай!» — сказал я. Полли пошел, рыдая, уверенный, что сейчас ему выстрелят в голову. Повторюсь, потому что он бы поступил именно так. Он перестал рыдать только тогда, когда мы прошли мимо открытой двери сарая, и он понял, что все еще жив. Мы подошли к штакетнику, около 5 футов в высоту, достаточно высоко, чтобы удержать радар, когда она была моложе. «Я больше не хочу тебя видеть».
«Не увидишь».
«Никогда».
«Не увидишь, я обещаю».
«Тогда пожми руку». Я протянул ему ладонь. Полли пожал ее. Хитрый, но не шибко умный, как я и сказал. Я вывернул его запястье и услышал хруст кости. Он вскрикнул и упал на колени, прижимая обе руки к груди. Я сунул пистолет сзади за пояс, как злодей в кино, нагнулся, схватил его и поставил на ноги. Это было легко. Он весил не больше 140 фунтов, и в тот момент я был накачан адреналином, который чуть ли не бил из ушей. Я перекинул его через штакетник. Он приземлился спиной на кучу сухих листьев и сломанных веток, издавая негромкие крики боли. Его руки бесполезно болтались.
Я перегнулся через забор, как прачка в сказке, желающая услышать последние сплетни в деревне. «Вперед, Поле! Беги и никогда не возвращайся! Ты сломал мне руки! Ты, сука, сломал мои...» «Тебе повезло, что не убил!» — крикнул я на него. «Я хотел и почти сделал это. И если когда-нибудь увижу тебя, завершу дело. Теперь вали, пока у тебя есть шанс!» Он бросил на меня еще один взгляд. Широко открытые голубые глаза, опухшее лицо, измазанное соплями и слезами. Затем он повернулся и наткнулся на чахлое деревце, все, что осталось от Сентрис Вудс, прижимая сломанные руки к груди. Я смотрел, как он уходит без малейшего сожаления о содеянном. Не очень хорошо. Вернется ли он? Нет, не с двумя сломанными запястьями. Расскажет ли он кому-нибудь еще, другу или сообщнику? Я не думал, что у Полли были друзья или сообщники. Придет ли он копом? Учитывая, что я знал о Хайнрихе, эта мысль была абсурдной. Даже если не думать обо всем этом, я просто не мог заставить себя совершить хладнокровное убийство. Я вернулся внутрь и собрал золотые гранулы. Они раскатились повсюду, и на это у меня ушло больше времени, чем на все противостояние с Полли. Я положил их в сейф вместе с ремнем и пустой кобурой, затем ушел. Чтобы скрыть пистолет, я выпустил рубашку наружу, но все равно был рад, что миссис Ричланд не стояла в конце своей подъездной дорожки, прикрывая рукой глаза. Я медленно спустился с холма, потому что у меня дрожали ноги. Что говорить, мой разум дрожал. Я поднимался по ступенькам своего крыльца, когда понял, что проголодался. Был голоден, как волк. Радар встретила меня, но не так бодро, как я ожидал. Просто радостно повиляла хвостом, пару раз подпрыгнула и потерлась головой о мое бедро, прежде чем отправиться обратно на свой коврик. Я ожидал бурного приветствия, потому что казалось, будто я долго отсутствовал. На самом деле прошло меньше 3 часов. Многое произошло за эти 3 часа, события, меняющие жизнь. Я вспомнил Скруджа из рождественской песни, произносящего «Духи сделали все это за одну ночь». В холодильнике остался мясной рулет, и я сделал пару толстых сэндвичей, обильно полив их кетчупом. Мне нужно было подзаправиться, потому что день только начинался. Нужно было много всего сделать, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Я не собирался идти в школу, и отец мог вернуться в пустой дом. Я хотел найти солнечные часы, о которых говорил мистер Боудич. У меня не оставалось сомнений, что они существуют, и что они могут повернуть время вспять для престарелой немецкой овчарки, которая сейчас дремала на своем коврике в гостиной. Но я был не до конца уверен, что смогу спустить ее вниз по винтовой лестнице, и не представлял, как она преодолеет 40 или 50 или 60 миль до города. Единственное, в чем я был уверен, я не мог позволить себе ждать. Я ел и думал. Если я собирался отправиться в путь вместе с Радар, нужно было оставить ложные следы, ведущие не к дому мистера Боудича. Решение пришло, когда я шел в гараж, и я подумал, что это может сработать. Должно сработать. Я взял тачку и кое-что увидел. На одной из полок лежал мешок с гидроксидом кальция, более известным как негашенная известь. Зачем она могла понадобиться папе? Вы уже догадались. Тараканы. Немного в подвале и немного в гараже. Я положил мешок в тачку, затем вернулся в дом и показал Радар ее поводок. «Если я возьму тебя на холм, ты будешь умницей?» Она уверила меня своим взглядом, что будет, так что я прицепил поводок, и мы прогулялись до дома номер 1 по Сикамор. Я оттолкал тачку, а она шла рядом. Миссис Ричланд находилась на своем посту, и я почти ожидал от нее вопроса, что за шумиха была в доме этим утром. Она не спросила, но поинтересовалась, не собираюсь ли я проводить еще какие-нибудь работы на участке. Я ответил «да». «Ты очень хорошо справляешься. Я полагаю, его имение будет выставлено на продажу, не так ли? Может быть, тебе даже заплатят? Но я бы на это не рассчитывала. Адвокаты скупы. Надеюсь, новые владельцы не снесут дом. Теперь он выглядит гораздо приятнее. Ты знаешь, кто его унаследовал?» Я ответил «нет». «Что ж, если ты случайно узнаешь запрашиваемую цену, дай мне знать. Мы тоже подумываем продать наш дом». «Мы» означало, что существовал мистер Ричланд? Кто знает. Я пообещал так и сделать. На голубом глазу. И покатил тачку за дом с поводком Радар, намотанным на моем запястье. Старушка хорошо справлялась с подъемом, правда, он был не очень долгим. Но как насчет многих миль до заброшенного города? Она ни за что не сможет. В этот раз радар была спокойнее, но как только я отстегнул поводок, она направилась прямо к раскладному дивану в гостиной, обнюхала его от края до края и улеглась рядом. Я принес ей миску воды, затем пошел в сарай с мешком извести. Посыпал ею останки таракана и с удивлением смотрел, как разложение резко ускорилось. Послышалось шипение и бурление. От останков поднимался пар, и вскоре от них не осталось ничего, кроме лужи зеленой слизи. Я подобрал револьвер, отнес его в дом и положил в сейф. Я заметил пару гранул, которые закатились в угол, и бросил их в ведро к остальному золоту. Когда спустился, радар уже спала. «Хорошо», — подумал я. «Спи сколько сможешь, потому что завтра будет занятой день, девочка». А для меня уже настал занятой день, и это хорошо. Хлопоты не помешали мне думать о другом мире. О красных маках по обе стороны тропинки, об обувщице без лица, о стеклянных башнях города. Но занятость, вероятно, удержала меня от запоздалой реакции на плотный контакт с Кристофером Полли. А он был плотным. Очень. В своих поисках золота мелкий ублюдок не пожалел стопки старого чтива в коридоре между кухней и задней дверью. Я не стал возиться с книгами, но потратил час, чтобы перевести на тачке журналы, удобно перевязанные бечевкой, в сарай. Я положил несколько поверх останков таракана, но большую часть сосредоточил вокруг колодца миров. Когда буду спускаться в следующий раз, когда мы будем спускаться, я попытаюсь закрыть вход изнутри, разложив журналы на досках. Когда я закончил, то вернулся в дом и разбудил радар, угостил ее лакомством из кладовой и отвел обратно домой. Я напомнил себе взять завтра ее обезьянку. Она могла ей понадобиться, когда мы окажемся там, куда собирались. Если, конечно, радар не упадет с лестницы и не утащит меня за собой. Если она вообще пойдет вниз. Вернувшись, я положил в рюкзак пистолет Поли 22-го калибра, его бумажник и кое-какие другие вещи. Немного. Остальное я собирался взять из кладовой мистера Боудича. И затем сел за стол писать записку отцу. Я хотел отложить это занятие, но знал, что не могу себе этого позволить. Мне было тяжело писать это послание. «Дорогой папа, ты вернешься в пустой дом, потому что я уехал в Чикаго с радар. Я нашел кое-кого в интернете. Этот человек достиг невероятных успехов в лечении старых собак. Я узнал о нем не вчера». Но не хотел тебе говорить, потому что знаю, как ты относишься к шарлатанам. Может быть, он им и окажется. Но благодаря моему наследству я легко могу позволить себе потратить $750. Не буду просить тебя не волноваться. Знаю, что бестолку. Хотя тут не о чем волноваться. А попрошу я тебя вот о чем. Пожалуйста, не пытайся унять свое волнение выпивкой. Если я вернусь и узнаю, что ты снова употребляешь, это разорвет мое сердце. Не пробуй дозвониться до меня, потому что я выключу телефон. Включен или выключен, совершенно неважно там, куда я отправляюсь. Я вернусь, и если это сработает, вернусь с абсолютно новой собакой. Доверься мне, пап, я знаю, что делаю. Люблю тебя, Чарли. Надеялся, что знаю. Я положил записку в конверт, подписал папе и оставил на кухонном столе. Затем я открыл мой ноутбук и отправил имейл на... thesilvius@hillviewwhite.edu. Я написал ей примерно то же самое. Думаю, если бы миссис С. была со мной в комнате, она почувствовала бы запах прогула, окружающий меня. Я настроил имейл так, чтобы сообщение пришло на ее компьютер в четверг после полудня. Два дня необъяснимого отсутствия могли сойти мне с рук, но три — вряд ли. Моей целью было как можно дольше отсрочить приезд отца. Я мог только надеяться, что миссис С. не позвонит ему, когда получит письмо. Хотя подозревал, что она не удержится, и тогда он тут же приедет. Настоящей целью было сообщить как можно большему числу людей, что я уехал в Чикаго. Для этого я позвонил в полицейское управление и спросил детектива Глисона. Он был на месте. Я спросил, есть ли какие-нибудь зацепки по делу о проникновении в дом номер один по Сикамор-стрит. «Я позвонил сегодня, потому что завтра повезу собаку мистера Боудича в Чикаго. Я нашел того, кто творит чудеса с пожилыми собаками». Глисон ответил, что нет ничего нового, как я и ожидал. Я сам позаботился о взломщике. Надеялся на это. Глисон пожелал мне удачи со старой дворнягой. Это пожелание я принял близко к сердцу. В тот вечер я положил 3 лишних таблетки в еду радар и собирался дать еще 3 завтра. В баночке оставалось не так уж много, но, может быть, ничего страшного. Я не знал, что это за таблетки, но предположил, что какой-то собачий допинг. Они сокращали ее жизнь и одновременно давали ей энергию. Я сказал себе, что просто обязан спустить ее вниз. А после этого... Что ж, я не знал, что после этого. Мой телефон снова заработал, хотя пришлось сделать перезагрузку, чтобы он показывал правильное время. И около 7 вечера он зазвонил. На экране появилась надпись «Папа». Прежде чем ответить, я включил телевизор и немного прибавил громкость. «Привет, Чарли, все в порядке?» «Все отлично. Ползаешь по деревьям?» Он засмеялся. «Никаких деревьев. Тут идет дождь. Но царит бурный командный дух. Страховщики оттягиваются по полной. Что смотришь?» «Спортивный центр». «Собак в порядке?» «Рац?» — она подняла голову. «В порядке». «Продолжает есть?» «Весь ужин до последнего кусочка, даже облизала миску». «Рад слышать». Мы поговорили еще немного. Казалось, он не волновался, так что, пожалуй, я хорошо притворялся. Это меня обрадовало и одновременно устыдило. «Я позвоню тебе завтра вечером, если хочешь». «Не, я пойду поесть бургеров и поиграть в мини-гольф с парнями». «А с девушками?» «Ну, там могут быть девушки. Я позвоню, если что-то случится, например, если загорится дом». «Звучит отлично. Приятных снов, Чип. И тебе». С моего места мне была видна записка на кухонном столе. Мне не нравилось лгать отцу, но не было другого выбора. Это была экстраординарная ситуация. Я выключил телевизор и впервые за целую вечность приготовился лечь спать в 8. Но я собирался рано встать. «Раньше встанешь, больше успеешь», как говорила мама. Иногда без фотографии я с трудом вспоминал, как она выглядела, но я помнил все ее присказки. Память — странная штука. Я заперся, но не потому, что боялся Полли. Он, скорее всего, знал, где я живу, но обе его руки были сломаны, а у меня был его пистолет. И он остался без денег и документов. Я полагал, что он уже добирался на попутках до места под названием Чи, где хотел обменять те 4 золотые гранулы на деньги. Если бы он вообще смог их продать, думаю, он получил бы не больше 20 центов с доллара, чему я был рад. Опупенно. Каждый раз, когда я начинал испытывать жалость к нему или вину за то, что с ним сделал, я представлял, как он прижимает дуло пистолета к моему затылку и велит не оборачиваться, потому что это неразумно. Хотя я все равно был рад, что не убил его. Вот так. Я внимательно осмотрел себя в зеркале, пока чистил зубы. Подумал, что выгляжу так же, как обычно, что было удивительно, несмотря на все, что случилось. Я прополоскал рот, повернулся и увидел радар, сидящую в проходе. Я наклонился и потрепал ее за щеки. «Хочешь завтра отправиться в приключения, девочка?» Она похлопала хвостом, затем пошла в комнату для гостей и легла у изножья моей кровати. Я дважды проверил свой будильник, убедился, что он стоит на 5 утра, затем погасил свет. Я думал, что долго не смогу заснуть после дневной встряски, но почти сразу начал проваливаться в сон. Я спросил себя, действительно ли собираюсь рискнуть жизнью и втянуть себя в кучу неприятностей, связанных с отцом и школой, ради старой собаки, которая уже по собачьим меркам прожила достаточно долгую жизнь. В ответ напрашивалось «да», но это было не все. Меня манило чудо происходящего, тайна загадки. Я, черт возьми, обнаружил другой мир. Хотел увидеть город с зелеными башнями и узнать, действительно ли это страна Оз, только с ужасным монстром Гогмагогом в ее сердце, а не с обманщиком, транслирующим свой голос из-за занавеса. Я хотел отыскать солнечные часы и узнать, правда ли они делали то, о чем говорил мистер Боудич. И вам не стоит забывать, что мне было 17, самый подходящий возраст для приключений и необдуманных решений. Ну да, в основном ради собаки. Понимаете, я любил ее и не хотел ее отпускать. Я повернулся на бок и заснул.